Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. Сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Российской академии наук и эндовидеохирург Абдурашид Юнусов. Абдурашид Абдумалькович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
То, о чем я хотела сегодня поговорить, собственно, и то, что мне показалось очень интересным в последнее время, это тема ЭКО. Хотела вас для начала, давайте, наверное, спросить, чтобы наши слушатели очень четко понимали, что это такое. Что такое ЭКО и почему? Вот я в последнее время просто очень часто видела очень много споров по этой теме. Кто-то находится, люди, которые прямо яро против ЭКО. Что это такое и почему эта процедура, которая, ну, как бы благородная сама по себе, по идее, столько противников?
Так, хотел бы начать с предыстории. ЭКО у нас уже существует более 40 лет. Я имею в виду, ну...
В мире существует,
угу. Да. Родоначальниками этого ЭКО были, значит, Роберт Эдвардс и акушер-гинеколог Стептес, которые первый раз приблизительно 42 года назад получили первый результат. Девочка родилась Луиза Браун. Что касается теперь самой процедуры ЭКО. Раньше правильным показанием при процедуре ЭКО было трубный фактор. То есть отсутствие труб, и было показано такой оценки провести, нужно было ЭКО. Сейчас со временем, в связи с усовершенствованием этих технологий, показания расширились. В среднем, работая на базе государственной клиники, мне приходилось проводить статистику. На сегодняшний день почти что 25% супружеских пар имеют такую проблему, то есть первичное или вторичное бесплодие. Поэтому это на самом деле очень актуальная тема и очень востребованная процедура. Дело в том, что и она у нас уже существует практически на базе государственной клиники больше 8 лет. Однако это все не развивается. Недавно мы провели конференцию, и на базе этой конференции мы пригласили наших коллег с той же клиники, где я работал, и они сказали, что, к сожалению, до сих пор все это не развивается. Дело в том, что первым заведующим этого отделения был я, и могу похвалиться, или, может быть, как это будет звучать, не знаю, что могу сказать, что первые результаты под моим руководством мы получили именно в этой лаборатории. И вот с этой клиники я уже ушел более 3 лет назад. Больше ни одного положительного результата они не получили. Ну, это не потому, что я ушел, а потому что, знаете, ЭКО – это на самом деле процедура очень сложная. Нужно очень много иметь специалистов, квалифицированных, очень много тонкостей. Однако же, не знаю, у нас в республике пока все это в плачевном состоянии. Правда, руководитель, который ушел недавно, они мне тоже об этом сказали, извинился перед всем коллективом и сказал, что «извините, у меня не получилось». Хотя, когда я уходил оттуда, я им так и сказал, что у вас вряд ли получится. Человек, который занимается этим ЭКО, понимаете, этим нужно заболеть. Этим нужно жить. Практически я этим и живу, больше ничем не занимаюсь. Честно говоря, больше ничего не умею делать.
Давайте мы сначала с вами, наверное, расшифруем. ЭКО – это у нас экстракорпоральное оплодотворение. Что это подразумевается? Вы говорите, нужно очень много специалистов, специалистов причем грамотных. Какие специалисты нужны? Это во-первых. И во-вторых, хотелось бы узнать, у нас очень многие кыргызстанцы, насколько я, по крайней мере, знаю, ездят в соседний Казахстан. Вот что у них такого есть, чего нет у нас?
Значит, спасибо за вопрос сейчас. Дело в том, что у нас, во-первых, нет базы обучения таких специалистов. Это немаловажно, верно? Нет базы, нет опыта обучать этих специалистов. Конечно, это актуальная проблема, потому что в соседних государствах выделяется определенное количество квот. В соседнем Казахстане, допустим, 18 миллионов населения, выделили 7 тысяч квот. Учитывая наше население, количество нашего населения, у нас должно быть не менее 2 тысяч где-то таких квот.
Квот вы имеете в виду? Это
бесплатные программы за счет государства. Но ни одной квотной программы на сегодняшний день не было проведено. Раньше я инициировал этот вопрос, лоббировал этот вопрос, однако же меня никто не услышал. На сегодняшний день что мы имеем? Есть у нас несколько частных клиник, которые работают, и одна государственная клиника. Сама процедура ЭКО включает в себя, это то есть зарождение жизни вне организма, то есть в пробирке. Проводится процедура, допустим, стимуляция овуляции, потом в определенный день берется забор оплодотворения, и на пятые сутки Если нет противопоказаний, проводится подсадка в полость матки. То есть трубный фактор тут исключен, многие факторы и многие заболевания тут исключены. Я имею в виду, они не являются препятствием в данном случае. Что касается теперь самой непосредственной программы, что нам мешает? Недавно была лекция, которую прочитал наш коллега, который не является сам репродуктологом, гинекологом, он был просто урологом. Что у нас не хватает для этого? Я думаю, характера не хватает. Характера. Потом, понимаете, в среднем ЭКО проводится несколько тысяч программ за рубежом. Каждая программа в среднем обходится более $1000 для пациента. Я имею в виду саму непосредственную программу ЭКО. И вот он просто сказал, вот вы говорите, вы все без работы сидите, да? Собираетесь ехать за рубеж. Вот посчитайте, сколько денег наши жители, зарабатывая их также за рубежом, привозят сюда, в Кыргызстан, и потом, однако, с этими же деньгами едут в соседний Казахстан. То есть зачем мы делаем соседние страны богаче? Я ничего не говорю против этих стран. Я имею в виду, я ничего не имею. Потому что в этих странах, допустим, в соседнем даже Казахстане, меня обучили этой программе. Сейчас мы с ними сотрудничаем тесно. Я приглашаю многих специалистов, с ними проводим, можно сказать, уникальные операции, которые мы раньше не могли и не могли представить, что можно проводить такие операции. Сейчас на протяжении 2 лет мы с ними сотрудничаем, мы проводим. И недавно мне вручили благодарственное письмо. Ну, все это, конечно, так, второстепенно, я имею в виду, это все должно быть у нас. Честно скажу вам, без различия, я понимаю, что в нашей стране все это самое... В нашей стране сейчас, честно говоря, многим не до этого. Но, тем не менее, я думаю, нашим специалистам нужно этим заниматься упорно. С недавних пор у меня появились ассистенты, которые вот именно хотят заниматься этим. Я думаю, что должна молодежь начинать этим заниматься. Потому что молодежь, для них многое неизведано, для них все интересно. А вот когда отправляют таких специалистов, которые уже 20-30 или пенсионного возраста собираются заниматься этим, я думаю, во-первых, им это неинтересно, во-вторых, они там... У них другие вообще проблемы. Это должен молодой человек, который ничем не обделен, ничем не занят, ничем не обременен, он должен начинать заниматься этим и полностью головой погрузиться в это. Что и гарантирует успех в этой программе. Человек должен заниматься этим, полностью отдаваться этой работе. Я думаю, просто нет пока таких специалистов молодых. Или даже если есть они, я же говорю, что есть на базе определенной клиники государственной такая лаборатория, ну, для них не создают никакие условия. Хотя в фонде, скорее всего, предусмотрено в бюджете этих организаций обучение.
Да каких специалистов нам не хватает?
Ну, как минимум, нам нужны репродуктологи. Среднее обучение этих репродуктологов тоже стоит недешево. А эмбриологи нужны, цитогенетики нужны. Поэтому я согласен, что они есть у нас, но они в основном работают в частных клиниках. Что касается государственных, мы, понимаете, идем по тому же пути, что и другие государства на заре, как зарождалось ЭКО. Ни в одной государственной клинике ЭКО практически толком не развивается. Что показал опыт соседних стран. Однако же мы, наступая на те же грабли, идем по этому же пути, и практически 8 лет это оборудование простаивает. Нет специалистов.
То есть специалистов нужно сначала обучить, все готово, только обучите специалистов, и этого не делается.
В том-то и дело, обидно, что есть помещение, есть здание, есть все. То есть инфраструктура, все к этому подведена. Единственное, нужно отправить специалистов. Конечно, отправляют, я же вам говорил, отправляют, но, возможно, не тех, поэтому...
Вы объясните, пожалуйста, почему эта процедура такая дорогая? Вот, насколько я понимаю, вы сказали, 25%... Примерно, да, 25% пар сейчас сталкиваются так или иначе с проблемой бесплодия, что-то можно вылечить, что-то нет. ЭКО это, безусловно, был бы выход, но бешеных денег же стоит эта процедура.
Фактически, знаете, почему опять говорю, что должно быть государственное или частное, допустим, направление в этом плане, я имею в виду, почему государство не развивается? У нас же есть такое понятие, как тендер. Сейчас, на данный момент... не поставляется оборудование, то есть среды в эту клинику, потому что тендер выиграла определенная компания, и сейчас, насколько мне известно, эта компания имеет какие-то проблемы с поставкой. Теперь программа заморожена на год, как минимум, да? Потому что пока эти тендеры продают, ну, это, конечно, другие вопросы, но тем не менее, это тоже немаловажно. Я всегда предлагал им, когда только все это зарождалось, перейти на государственно-частное партнерство. Все об этом говорят, но ни одной программы нет, понимаете? У всех только на устах. Государственно-частное партнерство. Мне кажется, они даже сами представления не имеют, что такое государственно-частное партнерство. Ну, понимаете, просто за страну.
Исключительно лечение почечной недостаточности у нас, да.
Ну, это просто, знаете, один-единственный проект, который выстрелил, и то. При том, что там был один определенный специалист, наверное, который именно поддержал это начинание. А во всем остальном нигде я не вижу пока этого. Ну, я думаю, что мы все равно к этому придем. Может быть, позже, но хотелось бы пораньше.
И тогда вы говорите, что эта процедура, возможно, станет как-то дешевле для самих пациентов?
Понимаете, сама процедура сильно дешевая не может быть. Единственная надежда на госклинику, потому что, смотрите, ну, понятное дело, что каждый врач за это получает определенную заработную плату. А в Казахстане в среднем врач получает, насколько мне известно, приблизительно, ну, в долларами эквиваленты не скажу, но приблизительно в наших сомах это где-то 12 тысяч сомов. То есть провел одну процедуру, получил 12 тысяч сом. Я имею в виду репродуктолог. Также получает медсестра, также получает санитарки, также получает эмбриологи. У них между собой в клинике есть здоровая конкуренция. То есть у кого эффективность выше, тому платят больше. Что касается, теперь обратно возвращаясь к нашему случаю, государственной клиники. Понимаете, работая заведующим отделением, ну вы уже перечислили, что я кандидат наук, будучи заведующим, я получал 3 тысячи сомов. Как вы думаете?
В месяц.
В месяц.
Не за процедуру,
ну,
да.
И не в час. Да, к сожалению. Но еще скажу, что мне сократили эту заработную плату с 15 до 3 тысяч. Поэтому мне пришлось уйти. И как вы думаете, на этой зарплате кто у нас будет так развиваться и бегать? Тем не менее, я попросил наших коллег с Москвы, так как у нас не было положения обыков в Кыргызстане, попросил их подготовить бумаги, нормы расходов, нормы времени. Эти нормы времени я привез за свой счет, поехал в Москву, все это оплатил сам, прилетел. Ну, конечно, я там параллельно прошел обучение, тоже так же, за свой счет. Поэтому, как бы вам сказать, за 3 тысячи сом, я думаю, в Кыргызстане ЭКО не будет развиваться в месяц.
Вероятнее всего, да, как и остальные области медицины, в принципе. Да.
Ну, на самом деле, знаете, что? Тут хочется сказать, что вот можно хаять, конечно, наше правительство, можно хаять наших, допустим, нашего министра. Ну, на самом деле, это не так. У нас просто, понимаете, везде так. Но нужен один определенный человек, который просто взялся бы за это. Я не говорю сейчас о себе. Я имею в виду взялся бы, чтобы душой болел за это. Ну, хотя, почему бы нет, я сейчас подумал, почему бы не я. Потому что нет, у меня получилось, и я думаю, что я больше ничего не умею, Наталья, понимаете? Больше ничего не умею. Если даже мне завтра скажут, иди... Кстати, мне предлагали в некоторых клиниках быть руководителем в этих клиниках. Я отказался, потому что я это не умею делать. Понимаете, я только умею делать то, что умею, и больше ничего. Поэтому нужен человек, который вот хотя бы немного душу вложил бы в эту работу. И... Работая даже на базе госклиники, я думаю, что наши люди, видите, они же в Казахстане не бесплатно это делают. Сколько унижений они проходят через эту границу. Сейчас, на данный момент, наши границы закрыты в связи с пандемией. Вы знаете же, что наши люди туда летают на самолетах? Да. Официально наша граница с ними открыта. Это они с нами закрыли. То есть, получается, мы в них нуждаемся, а они в нас нет. Поэтому в этом случае... Получается, мы не можем ничего противопоставить им. Поэтому в данном случае я думаю, что, учитывая, что долгое время мы идем к этому тернистому пути, но по этому тернистому пути, но не приходим. Почему? Думаю, причина только в нас самих. Больше нет никакой причины.
Вот мы когда с вами начинали беседовать, я задала вопрос, вы, наверное, забыли на него ответить. Очень много противников есть у ЭКО. Вы... наверняка сталкивались с этим в своей жизни, потому что занимаетесь непосредственно этим делом. Чем они объясняют то, что вот хотят сделать так, чтобы ЭКО у нас не существовало и не развивалось?
Дело в том, что, Наталья, противников много, да, действительно много, но со временем люди начинают понимать, что все равно, это, понимаете, это в первые годы было, когда я только начинал, и, может быть, еще раньше... Было очень много противников. Но со временем люди понимают, что это действительно жизнь, зарожденная в пробирке, это не значит, что это генно-модифицированный продукт мы выдаем. Во-первых. Во-вторых, мы берем те же клетки, мужские, женские, а мы только создаем для них среду для оплодотворения. А дальше этот же эмбрион мы подсаживаем. Конечно, другое дело, когда мы определяем пол будущего ребенка или генетическое исследование. Это мы вмешиваемся, я имею в виду, в само развитие эмбриона. Но это все на данный момент, вот, как говорят люди, что это против Бога, понимаете, против веры. Мы же на самом деле не даем жизнь. Жизнь все равно дает Всевышний. Так что мы только делаем механическую работу. Мы делаем забор, переносим, смотрим под микроскопом, в полость матки вводим. То есть мы делаем механическую работу. Жизнь-то мы все равно не даем. И по этому поводу у нас часто на конференции за рубежом люди спрашивают. Правда, никто еще не ответил на этот вопрос. С какого времени или с каких суток появляется душа у этого эмбриона? Об этом пока тоже никто не знает.
Люди, видимо, боятся, что душа появится еще там, в пробирке, да, и будет ей там некомфортно. Вы вот сейчас сказали, что когда мы определяем пол, определяем какие-то, есть ли заболевания, это ведь очень интересно. И, кстати, вот не так давно, насколько я знаю, это было вообще недоступно. Сейчас уже получается возможно определить и пол, и каким будет этот человек новый, и какие могут быть у него болезни. Это вообще насколько сейчас доступны исследования?
Это на самом деле очень обширная и неизученная тема на сегодняшний день. Потому что существует несколько методов определения генетических и хромосомных патологий. Самый простой – это был ФИШ-метод. Там есть по трем, по четырем, до шести пар хромосом. А на сегодняшний день есть методы, которые определяют все пары хромосов. Поэтому это методы CGH. В соседнем государстве эти методики уже работают на протяжении 3-4 лет. Ну, то есть относительно тоже недавно. Что касается трех или четырех, что касается зарождения жизни. Раньше было, то есть, Наталья, было возможно зарождение жизни, только нужно было материал мужской и женский. То есть у супружеской пары, у которой не получается, муж сдает или супруга. Сейчас же можно этот результат получить благодаря трем родителям, можно сказать, из трех человек. То есть если генетическая и хромосомная информация, допустим, идет от мужа и жены, но при этом есть патология у женщины, то есть у нее в связи с возрастом недостаточно энергии, митохондриальной энергии, то берется у третьего человека, понимаете, из клетки третьего человека пересаживается этот митохондрий в клетку женщины, и только потом определяется, то есть из трех человек можно сделать одного, понимаете? Из материала трех человек.
Это безумно интересно.
Это совсем недавно, совсем недавно. Наши коллеги провели уже не одну, не две, уже, наверное, больше сотни таких манипуляций и получили положительный результат.
Что касается гарантий, вы сами произнесли, что ЭКО не может быть дешевой процедурой, но, насколько я понимаю, часто бывает такое, что человек согласен, все делает, платит деньги, и у него ничего не получается. От чего зависит успех?
Понимаете, Наталья, дело в том, что уже если человек к нам приходит, у него не получается, то к этому человеку нужно относиться более внимательно, потому что если у него на обычном этапе не получилось, то у него явно есть какая-то проблема. Это самая главная диагностика. Правильная диагностика. Исключение трубного фактора, гормональная терапия. А потом есть заболевания, такие как эндометриоз, из-за которых ухудшается качество яйцеклетки, из-за которого не наступает беременность. Поэтому самое главное в данном случае диагностика. Да, многие, допустим, мне коллеги тоже говорят, что я занимаюсь гипердиагностикой. Ну, как многие, бывает так, в неделю 2-3 человека говорят, может быть, вы гипердиагностикой занимаетесь. А вот чем мне заниматься, Наталья, если женщина 13 лет не может забеременеть, или 15 лет, что я должен дальше ее лечить антибиотиками? Чем они в основном и занимаются? Я думаю, что в данном случае нужно на самом деле узнать причину. Потому что даже бывает так, что у нашей женщины, у них все хорошо, они сделали 3 подсадки, 4 подсадки, но не получается. Поэтому не нужно идти по этому пути. Я думаю, что нужно на этапе диагностики исключить все патологии. Конечно, я понимаю, что все невозможно исключить, но по максимуму. И прийти к положительному результату. Поэтому мы параллельно занимаемся, ну, в данном случае я, гистероскопией, лапароскопией, гистерорезектоскопией. то есть хирургическими манипуляциями. Поэтому мне, наверное, и легче, и эффективность в данном случае намного выше. Это не моя практика, это мировая практика, что при лучшей диагностике гистероскопии, лапароскопии эффективность как минимум повышается на 15-25%.
Вопрос такой наболевший, но, может быть, наивным вам покажется. У нас в стране, как только девушка и молодой человек вступают в брак, сразу начинается массированная атака всех родственников. Давайте детей срочно, быстро, потому что женщина постареет, вот буквально через 2 года уже, и родить уже больше ты не сможешь, или родишь ребенка какого-то с дефектами. На самом ли деле от возраста многое зависит вот, в, скажем так, проблеме бесплодия, и зависит ли от возраста что-нибудь при процедуре ЭКО, или она доступна в любом возрасте?
Дело в том, что с возрастом, конечно, ухудшается качество яйцеклеток. Но это связано с образом жизни, питанием. Ну, вы же знаете сейчас у нас какое питание. Экология, конечно. И то, что вы говорите, что массированно женщина получает извне натиск и давление со стороны родственников бывает, это тоже присутствует. Дело в том, что у нас такой менталитет. То есть женщина вышла замуж, и в следующем менструальном цикле она уже должна быть беременной. Хочется сказать, что все зависит от возраста женщины, конечно, во сколько лет она замуж выходит. А потом не каждый месяц женщина у нас может забеременеть. Работая и занимаясь ЭКО, я понял, приблизительно, допустим, к 30-32 годам 50%, у некоторых 40% яйцеклеток только хорошего качества. То есть, если взять 10 менструальных циклов в среднем году, которые происходят, то есть из них она 3-4 раза может забеременеть. В остальные циклы она беременеть не может. Из-за того, что у нее со временем качество яйцеклетки ухудшается. Ну, это же было бы вообще нонсенсом, если женщина могла бы каждый месяц беременеть, правильно? Это же невозможно. Также и у мужчины. Со временем мы сейчас видим, даже буквально за короткое время, которое я занимаюсь, около 8 лет, я понял, что раньше были другие параметры, нормы для мужчин. Сейчас они стали, то есть более ниже, но считается опять же нормой. Почему? Потому что у нас сейчас, не только у нас в стране и в соседних государствах, резко увеличилось количество бесплодных мужчин. Тем не менее, ЭКО решает многие проблемы в данном случае. Конечно, не 100%, но процентов 50% при мужском факторе практически можно решить.
А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юнусов Абдурашид Абдумаликович, специалист, который занимается ЭКО, собственно говоря, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Российской академии наук и эндовидеохирург. Я вот о чем хотела поговорить немного подробнее, ведь бесплодие, это понятие, оно настолько широкое, что, ну, вообще страшно представить, потому что вот только я за последние, например, ну, наверное, 5 лет о 2 случаях слышала, когда людям ставили, что они там бесплодные, что, скорее всего, ребенок у них никогда не получится, они расслаблялись, думали, что, ну, и все уже, чего уже думать даже об этом. А потом раз, и все получалось. То есть, ну, то ли врачи ошиблись, то ли люди неправильно поняли, что им там сказали, что проценты какие-то могли случиться. Кто вообще должен ставить бесплодие? Это вот непосредственно репродуктолог или такой диагноз может выставить, ну, например, там, гинеколог, женщине, уролог, мужчине, и ему нужно верить?
Дело в том, что раньше было принято так. Если в супружеской паре, при условии, что у мужчины все нормально и у женщины, больше 2 лет не наступает беременность, ставить уже диагноз бесплодия. Конечно, это не приговор. Это, наоборот, сигнал для врача, что нужно именно в этом направлении полностью обследовать женщину. На сегодняшний день это приблизительно 1 год. То есть в супружеской паре, если в течение года беременность наступает, то все замечательно. Если нет, то через год они начинают обследоваться. Но диагноз бесплодия, есть первичное бесплодие, тогда, когда у нее ни разу не было в этой женщине беременности, или вторичное бесплодие, не означает, что эта женщина никогда не родит. Это только означает для нас, для специалистов, что нужно обратить внимание именно на те вещи, которые мы в первую очередь, это значит, обращаем внимание, это гормоны, значит, анализы мужа, анализы супруги, и, конечно же, дополнительные инструментальные виды исследований. То есть фолликулометрию мы проводим, рентген маточных труб, гормональный фон, пробу на совместимость проверяем. в некоторых случаях, когда нам нужно будет, это онкомаркеры. И после только этого мы ставим уже другой диагноз. Но при этом у нас обратно же стоит диагноз бесплодие или первично-вторичное. И параллельно какие-то еще сопутствующие заболевания. Хотя именно эти сопутствующие заболевания и приводят к бесплодию. Но если у вас стоит диагноз бесплодия, это не значит приговор. Это значит, нужно обследоваться, лечиться. Еще хочется сказать, что постоянно только антибиотиками лечиться не нужно. Бесплодие не лечится только антибиотиками. Часто так к нам приходят пациенты и недовольны уходят из-за того, что мы им ничего не назначили.
А нужно было капельницу обязательно?
Ну да, капельницу, антибиотики. Ну, как-то у нас так привыкли. Некоторых людей достаточно провести 2-3 исследования, провести небольшую гормональную коррекцию, и все. Этот диагноз уже снят у человека.
А есть? Можно ли назвать какие-то универсальные причины, почему возникает бесплодие?
В данном случае нет универсального. В первую очередь, конечно же, причины. Это часто бывает у женщины после аппендицита. Одна из причин – аппендицит, особенно если гнойный, разлитой, перитонит, то в данном случае, да, у женщины может быть бесплодие. Еще одно заболевание – это бич на сегодняшний день. Это эндометриоз. Причину возникновения эндометриоза никто не знает вообще. Третье – это спаечный процесс, вызванный инфекциями – хламидиоз, микоплазмоз или же гонореи, которые передаются половым путем. Также и у мужчины. Травмы, конечно, у мальчиков. Ну, нет такого универсального, универсальной формулы, которая может сразу определить причину бесплодия. Или же, наоборот, чего не нужно делать, или как себя отберечь, чтобы не было у тебя бесплодия. Ну, в первую очередь, наверное, иметь одного партнера или предохраняться при этом, в первую очередь. Все остальное, ну, нужно следить с раннего возраста о своем здоровье. Допустим, к нам приходят женщины и рассказывают нам, вот моей дочке сейчас уже 25, у нее никогда не было месячных, и вот она вышла замуж, теперь у нее не получается. Ну, я думаю, что это уже такой критичный случай, когда уже совсем уже поздно практически. Ну, тем не менее, даже и в таких случаях, в некоторых случаях можно помочь этому человеку.
Ну, и вести здоровый образ жизни, естественно, ну, вредные привычки, вот это все.
Ну, это, конечно, да. Это... Хотя, знаете, здоровый образ жизни в нашем понимании это... Сейчас я даже не знаю, как в нашем понимании, как это.
Еще один вопрос меня интересует. Я слышала много историй, ну, тоже у нас на интервью как-то была врач-гинеколог, и она рассказывала о том, что были у нее пациентки, которые... Он обследовался, она обследовалась, все в порядке вроде бы, все, что можно было проверить, проверили, но вот она настолько психологически этим болела, настолько вот сильно хотела, так много об этом думала, что каким-то нервным срывом это приводило, и люди не могли из-за этого забеременеть. Вы как считаете, как специалист, психологическое состояние партнеров как-то влияет?
Ну да, это имеет немаловажную роль. У нас есть несколько случаев, которые недавно рассказывали. Это не мой случай, но, тем не менее, уролог наш один рассказал, как его знакомые жили в каком-то поселке, и все ждали, или все у нее спрашивали, почему ты не беременешь, почему не беременешь. То есть и каждый день практически. И это до того ее загнало в угол и в тупик, что она перестала выходить на улицу. И он ей посоветовал вместе с мужем переехать в Бишкек. Как только они сюда переехали, через... Где-то 3 месяца она забеременела. Это было так. Еще случай о психологическом давлении. У нас же как? Часто бывает так, что ну, мужчина ни в чем не виноват обычно. У него все хорошо, он Аполлон. А у женщины начинаются проблемы. Хотя через некоторое время мы узнаем, что у него, во-первых, проблемы со здоровьем, во-вторых, плохая спермограмма, можно сказать, критичная. И только тогда... Он начинает только обследоваться, начинает сдавать анализы. Понимаете, за рубежом это чуть-чуть все по-другому все построено. То есть женщина приходит к вам, говорит, что она не может забеременеть. За рубежом это так. И врач не начинает обследование, пока она не показывает ему результаты мужа, то есть спермограмму мужа. Потому что смысла нет ее обследовать с самого начала. Я понимаю, нужно, может быть, обследовать, но какой смысл ее обследовать, если у мужа спермограмма ноль? Или же совсем критично. Поэтому Ну, я думаю, что мы все равно к этому придем, потому что потихоньку я вижу, что сознание у людей меняется. Даже за то короткое время, которое я занимаюсь этой проблемой, я вижу, что в динамике у нас сознание людей меняется. Я думаю, ну, это связано с интернетом, конечно, со средством массовой информации, которые доносят, или же люди же интересуются, узнают, читают и приходят к тому, что действительно мужчинам тоже нужно обследоваться. А что касается еще психологического давления, есть у нас еще секровки, да? Я ничего против них не имею, но тем не менее... Конечно, я понимаю, что все невестки недовольны своими свекровками. Я еще не видел ни одну практически. Ну, единичные были случаи, когда они довольны своей свекровкой. Но в основном и это давление тоже немаловажно имеет значение.
А что касается ЭКО, хотелось бы к этой процедуре вернуться. Насколько я понимаю, в соседних странах, уже даже в соседних странах, у нас появляются такие... места, организации, не знаю, как это правильнее назвать, как банки спермы. Потому что есть женщины, есть люди, которые не могут никак забеременеть. Ну, вот, например, в паре мужчина не может, детей-то все равно хотят. И, ну, это выход, естественно. Как вы считаете, насколько реально в нашей стране создать такое?
Ну, знаете, еще недавно, когда я поехал первый раз на учебу, меня это привело в шок. Я посмотрел, как раз я сидел в приемной, возле меня сидела женщина одна, молодая, читала газету. Потом через некоторое время ее переодели, завели в процедурную. Провели процедуру, потом я понял, инсеминацию. Она также спокойно взяла, оделась и ушла. То есть она пришла в клинику, выбрала по фотографии материал, то есть по фотографии доноров выбрала материал, и ей провели процедуру инсеминации. Для меня это был шок. Я думаю, как так? Ну, не легче ли на улице найти там молодого человека, там подружить с ним или там пригласить его куда-нибудь, хотя бы в крайнем случае. Практика сейчас показывает, что у нас тоже есть такие женщины, которые вот, понимаете, в силу того, что они карьеристы, да, карьеру строят. Время же быстро летит. Мне кажется, мне до сих пор сейчас 20 лет. Ну, со стороны уже многим, мне кажется, что мне даже и 40. Ну, поэтому время летит. Многие женщины вот в связи с напряженным графиком работы не могут лишний раз куда-то сходить. Понимаете, мы сейчас живем в таком обществе. Все говорят, что у нас лучшее общество, чем в советское время. Ну, я считаю, что это хуже для индивида, да? Но, тем не менее, имеем, что имеем. Поэтому многие женщины у нас одинокие. Со временем у нас и мужчины очень одинокие. Много одиноких мужчин. Поэтому я думаю, что со временем это будет... У нас на сегодняшний день это востребовано, но со временем это будет, я думаю, уже обществом принято, понимаете? Одно дело, когда вы открываете такую контору, да, клинику. Другое дело, когда уже люди сознательно идут туда. Потому что, как вот вы изначально говорили нам, что ЭКО как воспринималось. Буквально недавно она же воспринималась на штыки. А сейчас общество... уже воспринимает это как обычное, обыденное явление. Точно так же и банки спермы также будут восприниматься, я думаю. Ну, это необходимость на сегодняшний день. Грустно, конечно, но ощущ.
Да, жизнь но такова. Это большое дело. Я вижу, что в этой области очень много чего сделать еще предстоит, и очень надеюсь, что это будет развиваться. Вам в первую очередь удачи в этом, я думаю, получится взять как-то все это в свои руки. Я напомню, что в гостях у нас был врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Российской академии наук, эндовидеохирург Абдурашид Юнусов. Абдурашид Абдумаликович, спасибо вам еще раз огромное. Было очень рада с вами познакомиться.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь с нами.